Генеральный партнер программы – финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. 19 декабря Православная Церковь вспоминала святителя Николая Чудотворца. Он является одним из самых почитаемых святых в православном мире. Один из старейших престолов его честь находится в Николо-Ямском храме в центре нашего города. Многие рязанцы, кто носит имя Николая, приходят в этот праздничный день именно в эту церковь. На поклонение верующим, на престольное торжество всегда выносится почитаемая икона и ковчег с частицей святых мощей Чудотворца.
Каждый святой – уникальная личность, и особенности их жизни потом нередко отражаются на почитании верующими. Образ святителя Николая Чудотворца настолько любим народом, что люди к нему обращаются в молитвах, словно к родному человеку, который всегда находится рядом и может помочь в решении любых проблем. Но особенно часто великому угоднику Божию молятся путешествующие. В Рязани на средства ямщиков, то есть людей, так сказать, профессионально путешествующих, в конце 18-го столетия возвели высокий величественный храм, посвятив его святителю Николаю. Чтобы отличить этот храм от другой большой городской церкви, в честь Николая Чудотворца его стали называть Николо-Ямским. Он стал одним из примечательных мест города со своим неповторимым лицом, теми особенностями, которые верующие рязанцы связывали именно с ним. Например, он был своеобразным маяком, в непогоду по весне рыбаки ориентировались на высокую колокольню Николо-Ямского храма, чтобы не потерять дороги домой. А еще рядом с храмом бил источник с кристально чистой и вкусной водой. В декабре этого года у храма важная праздничная дата – 20-летие Возрождения. Прошлый век стал серьезным испытанием для этой рязанской святыни. В нем размещали то пивзавод, то мастерские, то вовсе собирались снести и построить дворец культуры. По счастью, эта затея с треском провалилась из-за отсутствия средств на ее реализацию. Святитель Николай уберег свой храм, и в 1996 году Дом Божий вновь обрел свое прежнее значение. 4 декабря на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы был освящен предел храма в честь Николая Чудотворца.
И причастие Святого Духа будет со всеми вами.
Конечно, храм сильно изменился за прошедшие 20 лет и теперь стал настоящим источником духовной и культурной жизни. Здесь есть и учебные аудитории, и библиотека, и епархиальные отделы. Но самое главное – это богослужения. Сейчас они совершаются в пределе храма, освященном в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Туда 19 декабря, в день престольного праздника храма и торжества по случаю 20-летия его возрождения, собрались многочисленные прихожане на праздничную божественную литургию, которую возглавил митрополит Марк.
Все радуемся, когда слышим имя Николая Чудотворца. Мы молимся ему, мы прославляем его как великого подвижника, как молитвенника и заступника о душах наших. Дай Бог нам сегодня, дорогие братья и сестры, получить благодать и милость, которую дает Господь по молитвам к своему любимому возлюбленному Сыну. Дай Господь и нам не только принимать от Бога милости, но и поступать так, как поступал этот великий угодник и воин Христов. Аминь.
В этот радостный день молитвенное участие в богослужении принимал игумен Виталий Уткин, прибывший из Иваново-Вознесенской епархии. Именно он 20 лет назад, будучи тогда иеромонахом, насельником Иоанна Богословского монастыря, стал первым священнослужителем, который вместе с горсткой прихожан поднимал из руин духовную жизнь в храме.
Не было бы нашей общины без многих и многих людей, которые и живы сейчас, или которые уже ушли в мир иной. И наша с вами задача – молиться о всех умерших и живых. Молиться о том, молиться святителю Николаю, чтобы и дальше процветал Николаевский край, чтобы и дальше процветала православная жизнь на Рязанской земле, чтобы тот, кто близок каждому из нас, не оставлял всех нас вместе.
Митрополит Марк поблагодарил отца Виталия за труды, понесенные на благо Рязанской епархии, а также за прекрасную проповедь, которую батюшка произнес в этот день в Николаимском храме, и вручил ему медаль Рязанской митрополии святителя Василия Рязанского первой степени.
Мы рады, что отец Виталий обрадовал нас своим пришествием из пределов Ивановской митрополии. Аксиос!
Аксиос! Аксиос! Аксиос! Аксиос! Аксиос!
Возвращение храма церкви и его возрождение стало возможным благодаря усилиям конкретных людей. И их труды также не были забыты. Те из них, кто поныне здравствует и смог прийти, получили из рук митрополита Марка архиерейские грамоты. А за богослужением одной из прихожанок, сурдопереводчику общины глухих Николаимского храма Елене Попковой, владыка вручил патриаршую грамоту, которой она была удостоена за многолетнее и плодотворное попечение о глухих людях.
Достойно!
Достойно, достойно, достойно!
Праздник в честь святителя Николая в этом храме всегда отмечается с торжественностью, а в этом году особенно. Он собрал многих людей, не только прихожан этой церкви, но и верующих, мирян и духовенства других храмов. Святитель Николай – великий чудотворец, покровитель старинного храма, в честь которого он и был освящен, не оставил это место и явился утешителем и защитником для его прихожан. Они искренне верят, что лишь его молитвами приход не был стерт с лица земли, и память о нем жива.
К другим событиям. 23 декабря владыка Марк возглавил божественную литургию в храме преподобного Серафима Саровского села Льгова Рязанского района. В этот день совершалась память святителя Иоасафа Белгородского, выдающегося церковного деятеля 18 века, одной из самых сложных и неоднозначных эпох в истории России. Жития подвижников того периода до сих пор недостаточно изучены. Лишь несколько из них были канонизированы. И среди них святитель Иоасаф Белгородский. Святой известен православному миру как искусный проповедник и аскетичный молитвенник. Авторитетный архипастырь, к которому с почтением относилась сама императрица. И в то же время бессеребренник, порой отдававший последние сбережения нуждающимся.
Льгова. Ныне село, а прежде город – Ольгов. Он упоминается в летописях еще с 13 столетия. С 1676 года Ольгов именуется как Старое Льгово. Село являлось вотчиной старинного монастыря, в котором находилась церковь Рождества Богородицы. До конца 17 века в состав прихода входило несколько крупных населенных пунктов. К сожалению, в советское время храм был разрушен. Многие последующие годы люди, в чьих сердцах теплилась вера, были лишены полноценной приходской и литургической жизни. Лишь в 1998 году было принято решение построить в селе храм. В скором времени он был освящен в честь преподобного Серафима Саровского. Сегодня богослужение проводится здесь каждое воскресенье и в праздники, в дни памяти великих святых и чтимых икон Божьей Матери. Действует воскресная школа. Занятия проводятся как для взрослых, так и для детей. Традиционными для прихожан и жителей села стали праздничные концерты на главные торжества православной церкви. Совершаются и познавательные паломнические поездки.
Стараемся мы, наверное, как-то достучаться до струнах души, может быть, стараемся показать людям не только какие-то узкие моменты, да, нашей веры православной. Мы стараемся как-то показать людям, ну и всю красоту нашей веры, да, и насколько она широка, насколько она прекрасна.
Мы не всегда обращаем внимание на жития святых, хотя они для каждого верующего являются яркими примерами того, как следует идти путем ко спасению. Особый образ святости дает нам описание жизни святителя Иоасафа Белгородского, память которого совершалась 23 декабря, в день, когда в храме села Льгова богослужение возглавил правящий архиерей. В своем слове, обращенном к духовенству и мирянам, владыка отметил, что вся жизнь святителя была непрестанным служением Богу. Спасительное учение Христа было его родной стихией, отражением аскетического духа, которым проникнута жизнь святого, служил его внешний вид и все стороны его жизни. Как описано в житии, святитель Иоасаф имел вид постнический, облик несколько строгий, с выражением вдумчивой кротости, седые волосы и седую небольшую бороду. Строгий, на первый взгляд, к другим, святитель был еще строже к себе. В своей жизни он соблюдал простоту и скромность, которая была выражением нравственной чистоты и аскетического настроения, пронизывающего всю его жизнь.
Пост, молитва, чистота жизни – все это было сокровенно от взоров простого народа, от взоров его паствы. Люди видели его милосердие, его доброту, его щедрость, его любовь. И именно это осталось в народной памяти. Именно его доброту запечатлели жития этого человека. Именно таким он остался в истории. Примером доброты, примером доброго пастыря, по примеру нашего пастыря-начальника Иисуса Христа.
Имея безграничное милосердие и не знающую пределов любовь к ближнему, святитель Иоасаф особенно отличался делами милосердия и благотворительности бедным и неимущим. Так, пред великими христианскими праздниками он имел обыкновение посылать преданного себе келейника в жилище бедности к лицам, известным ему крайней нищетой, с подаянием. Этот пример доброты и служения ближним накануне Рождества Христова очень показателен для каждого христианина. Проповедуя простоту, скромность и нравственную чистоту, святитель и в наши дни является великим примером праведного христианского образа жизни, сохраняя истинное понятие о духовном подвиге.
В декабре представители благочиния Рязанской епархии, священники и миряне осваивали навыки помощи в чрезвычайных ситуациях. 23 декабря состоялось торжественное вручение удостоверений окончившим курсы учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Рязанской области.
Курсы, направленные на повышение уровня знаний, необходимых при чрезвычайных ситуациях, а также в вопросах гражданской обороны и противопожарной подготовки, были разработаны специально для Рязанской епархии по совместной инициативе с Управлением Министерства чрезвычайных ситуаций по Рязанской области. Занятия проходили на базе учебно-методического центра. Батюшки и миряне, помощники благочинных, сотрудники епархии осваивали навыки защиты при возникновении опасности различных характера – военного, террористического и техногенного. Первый опыт проведения подобных занятий завершился торжественным вручением всем курсантам удостоверений.
Мы тоже с вами проводим заключительную часть нашей совместной работы, которая была начата с просьбы Рязанской православной епархии обучить определенную часть людей, которые занимаются именно той работы с людьми нашими, чтобы у нас появилась вера, вера в хорошее, и возвратить духовное начало нашей исторической родине. В этом ваша большая заслуга и ваша трудность в этих делах. И мы, естественно, всеми силами и возможностями хотим вам тоже в этом деле помогать.
Все обучающиеся во время курса получили возможность подробно ознакомиться с основными нормативными документами по пожарной безопасности в храмах, получили представление о действиях по предупреждению пожаров на территории религиозных организаций. В программу было включено практическое знакомство с оказанием первой помощи пострадавшим. Сама база учебно-методического центра располагает всеми необходимыми пособиями для проведения таких занятий.
Я радостно, что наши священники, часть наших священников, прошли курсы, и они знают, как вести себя при пожаре, как вести себя в том случае, когда человеку стало плохо. Вот эти знания являются важным слагаемым в жизни и в ответственности каждого настоятеля храма. И, конечно, это все повышает нашу общую безопасность. В церкви мы молимся нашему Спасителю, которого считаем Спасителем от всех бед, обстояний и трудностей. Получается так, что вы сами, священники, в каком-то смысле стали спасателями. Вы помогаете людям приходить к Спасителю, и вы сами тоже способствуете тому, чтобы спасать людей в случае сложных, чрезвычайных обстоятельств.
Как известно, в первое время после того, как происходит трагедия, на месте происшествия всегда царит некоторый хаос. Курсы помогают в таких ситуациях справиться с эмоциями, стабилизироваться и выполнить необходимые действия.
Такие занятия, они помогают мобилизоваться в нужный момент и именно в нужный момент сработать так, как это у нас прописано. Огромное вам спасибо за то, что вы уделили время, за то, что, Владыка, огромное спасибо вам за то, что вы этим занимаетесь. Это очень важно. И я, как ответственный за эту работу, всегда тоже так же готов прийти на помощь. Не дай Бог, что случится. Но, тем не менее, вы всегда можете рассчитывать и на наши службы, которые тоже так же в любой момент могут прийти и сделать все необходимое, чтобы любую чрезвычайную ситуацию свести на нет и, соответственно, спасти много жизней.
Все прошедшие обучение, более 40 человек, около половины духовенства, после получения удостоверения имеют право инструктировать представителей приходов и проводить с ними занятия, с тем, чтобы при каждом храме был человек, способный оказать первую доврачебную помощь, если у кого-то возникнут проблемы с самочувствием, организовать необходимые действия в чрезвычайных ситуациях разного характера. В будущем планируется проведение таких курсов для представителей Касимовской и Скопинской епархий.
Мы продолжаем нашу рубрику «Записки паломника Великобритания», подготовленную при участии епископа Скопинского и Шацкого Матфея.
Записки паломника.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь встречаемся с вами в рамках передачи «Записки паломника», в которых мы говорим о христианстве в Британии, о богатой истории, которая украшает христианство в Британских островах. Мы вспоминали уже о той важной миссии, которая была совершена на Британские острова из Рима по благословению Папы Григория Двоеслова, когда дикие и укорененные в язычестве племена англосаксов, новые покорители Британских островов, были вновь просвещены светом веры Христовой, и началась эпоха, которую мы называем вторым крещением Британии. Мы говорили и о том, что город Йорк, древняя столица Северной Британии, обрел новую славу и новое величие благодаря трудам святого Павлина, епископа Йоркского, просветителя североанглийских краев. Но город Йорк и его окрестности явились также свидетелями и уникального явления, которое впоследствии было названо кельтским христианством, особым сплавом англосаксонских традиции с древними британскими традициями, привнесенными из Ирландии и с севера острова, из современной нам Шотландии. Монастырь, который был основан преподобным Колумбой у западных берегов Шотландии, который назывался островом Айона и который сейчас является возрождающейся святыней православия, послал многих миссионеров не только в северные края, которые были населены пиктами, но традиция этого острова Ильгова пришли и на землю, населенную англосаксами, в современную Англию, в окрестности города Йорка. Дело в том, что один из правителей Северной Англии, а именно святой король Освальд, в течение своей молодости должен был находиться на острове Айона в качестве изгнанника. Его и его братьев потеснили конкурирующие королевские семьи, и они должны были бежать в те места, которые не подвластны были англосаксам, но которые хранили древнее православие, принесенное преподобным Колумбой с острова Ирландии. И именно там святой Освальд и его братья приняли крещение, и уже когда представилась возможность вернуться в свои родные края, они не были язычниками, они были православными христианами, причем укорененными в той древней традиции, которая хранилась в Ирландии и в Северной Британии со времен святого Патрика. Поэтому святой Освальд пожелал своих новых друзей-монахов с острова Айоны тоже привести с собой в свое королевство. И мало того, поскольку миссионеры не знали местного языка, он сам был не только переводчиком, но и проповедником. Он сопутствовал святому Эйдену, который стал новым просветителем Северной Британии, и вместе с ним обошел все пределы своего королевства и соседних королевств, чтобы помогать христианам Северной Британии донести Слово Христово, проповедь евангельскую до самых отдаленных уголков этой новой области Северной Англии.
Записки паломника.
Благодаря такому подвижничеству святого Освальда и мудрым проповедям и советам святого Эйдена христианство вновь ожило, и появился вот этот уникальный сплав, который характеризует только британскую церковь на рубеже 6-7 веков, потому что нигде более в христианском мире не рождалось такого уникального христианского явления, которое мы называем ныне Кельтской церковью. Благодаря традициям, привнесенным святым Эйденом из Северной Британии, с острова Айона, возникали и новые монашеские центры. Среди них особенно известен остров Линдисфарн, который находится возле восточного побережья Северной Англии, недалеко от столицы святого Освальда, города Бамбург, который и ныне существует, и ныне хранит в себе христианские святыни, в том числе и могилу захоронения святого Эйдена. Но сам Эйден в свои дни жизни скончал на острове Линдисфарн, который принял на себя традиции севера британского острова Айоны и являлся таким своеобразным духовным центром всей Северной Англии. В этих краях на острове Линдисфарн, который благодаря трудам святого Эйдена и его последователей стал называться Святым островом, развивались традиции не только христианского благочестия, но и христианской учености. Те монахи, которые подвязались под руководством святого Эйдена и его преемников на острове Линдисфарн, переписывали книги, которые были большой редкостью в тогда еще мало просвещенных краях, поселениях северных англов. Они свои книги и летописи распространяли среди жителей северных краев, таким образом являясь просветителями и представителями образования для всех тех, кто посещал замечательные монастыри, созданные под надзором епископов этой иерархии. И когда впоследствии иерархия кельтская, происходившая из северо-британских краев, и иерархия лондонская или кентерберийская, происходившая из Рима, слились воедино, последователей церкви англосаксонской оказалось в руках замечательное сокровище, многочисленные труды, творения, книги, одно из которых Линдисфарнское Евангелие, которое является памятником истории, культуры, христианства на севере Британских островов.
Записки паломника.
кроме святого Эйдена, безусловно, нельзя не вспомнить имя одного из его учеников, хотя и более поздних, преподобного Беды Достопочтенного. Этот монах мало путешествовал, он почти всю свою жизнь провел в монастыре возле современного города Ньюкасла, который был создан также под влиянием преподобного Эйдена. Но святой Беда очень много общался со своими современниками. Он опрашивал всех путешественников, которые совершали путешествия на юг Британии или в континентальную Европу. Он следил за новостями, которые приходили к нему из разных концов мира. И все это он предавал перу. Он записывал летопись жизни современных ему англов и узнавал об их истории. И именно его перу принадлежит знаменитейшая книга, благодаря которой мы можем соприкоснуться с историей англосаксов вот в этот переломный период в Британии, которая называется «Церковная история английского народа». Именно оттуда мы почерпаем многочисленные сведения о житиях подвижников благочестия. И преподобный Беда Достопочтенный поэтому подолгу является и самым знаменитым агиографом, и историком церкви, и проповедником, и миссионером. Он, сидя в своей келье, мог письмами своими побуждать своих современников к благочестию, подобно нашему знаменитому святому Феофану Затворнику Вышинскому, который также из затвора кельи просвещал и освещал жизнь многих. Так и в древности преподобный Беда Достопочтенный, который не случайно был наделен таким титулом своими современниками, являлся для них светочем православия и проповедником христианского благочестия.
Записки паломника.
Преподобный Беда закончил свои дни мирно, но после его кончины монастырь, как и многие окраинные прибрежные обители Британии, был подвергнут атакам викингов. И благодаря тому, что слава преподобного побуждала его учеников хранить его тело, мощи преподобного Беды, так же, как и преподобного Кутберта, преподобного Эйдена, о которых мы говорили в предыдущих передачах, были принесены в древний город Дарам, который является столицей духовности в Северной Британии. Долгое время епископы этого города даже были наделены правом княжеской власти над северными окраинами, потому что именно церкви было удобнее всего совершать свой спасительный подвиг в этих далеких краях. И епископы города Дарама старались сохранить все священное, что сохранилось в истории Северной Англии. Поэтому мощи преподобных Беды Достопочтенного, Кутберта и Эйдена вместе с главой святого царя Освальда, миссионера короля, находятся в Дарамском соборе, который является сердцем Северной Англии и который до сей поры привлекает к себе многочисленных верующих паломников, в том числе и наших соотечественников, православных христиан Британии. Я надеюсь, мы сможем продолжить с вами наши беседы в самом ближайшем времени и поговорим вновь о святых и святынях Британской Церкви.
Записки паломника.
На этом я завершаю нашу программу «Митрополия». С вами была Елена Цыганова. Благодарю, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч.